подкасты «Радио Свобода».
Добрый день. С вами «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само гость давно чаканы, гость нашей передачи – это политический аналитик Артем Шрайбман. Артем, приветствую.
Доброе утро, Юрий.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это каскад учорашних заявов Александра Лукашенко, которые он сделал на сходе, присвеченному святкованию официального дня незалежности. Ну, я нагадаю только некоторые из тезов. У Беларуси открытая сетка спящих террористических ячеек. До их мают дочинение США, Немеччина, Польша, Литва, Украина. Так можно было разуметь особисто спадарня Меркель, да и уже есть некие пытания. Ну и деятельность этих самых ячеек, они оказываются уже не совсем спящие. Принамсі, это адразание языка ведомому политичному оглядальнику каналу СТБ Григору Азаренку. Ну, язык не отрымалось отрезать, але уратовали в самый опошний момент, дякуючи высилкам самого Григора. Окромя того, выбух на Вилейской РЛС, як бы напад на Российскую Федерацию фактично. Окромя того, накирование беспилотника с выбуховкой в Литву, такая вот так само диверсия. Ну и нарешті знищение сельскохозяйственной техники для того, как сорвать, я так разумею, сяўбу, те уже как бы уборочную, якая насовывается, подорвать сельскую господарку. Артем, вот что это все, на ваш погляд, означает, какие, так бы мовить, выплюх вот этих обвинувачиваний? Ну, уже была террористичная справа Федуты и Янковича, до того была террористичная справа Алтуховича, ну, а тут вот новая, и уже, как бы, какая она просто выводит вот нас подарок Меркель.
Вы знаете, это довольно сложный вопрос, потому что он, мне кажется, такой междисциплинарный. Он лежит между политикой и уже какой-то психологией. Мне кажется, что Лукашенко необходимо, может быть, в каких-то терапевтических целях для своих сторонников, для своих силовиков, для себя, постоянно поддерживать эту вот атмосферу, что на нас нападают, причем это не просто какие-то там сетевые хомячки, а это террористы. И что... Соответственно, все наши чрезвычайные меры, которые мы принимали уже год, они вот все были оправданы. Вот видите, почему мы так делали? Вот видите, почему надо было всю эту жесть устраивать? И будет надо устраивать еще и дальше. Потому что это терроризм против нас, причем терроризм международный, терроризм, поддержанный государствами и так далее. Ну, обсуждать патологию здесь, конечно, смешно, потому что, разумеется, что как и джип, который прорвался через границу еще 4 года назад, и так и не прорвался, также и все остальные доказательства подобных заговоров и терактов обычно ограничиваются максимум беседами там, в московских ресторанах. А вот в этой ситуации я уверен, что увидели какие-то переписки в чатах, где, возможно, обсуждались какие-то из вот этих вот сценариев, которые Лукашенко озвучил. То есть вряд ли там была какая-то подготовка, потому что, ну, некоторые из этих сценариев же ну, просто очевидно нереалистично, учитывая там охрану той же РЛС, да, российской, в том числе из российских военнослужащих, насколько мне известно. И в этом смысле просто выдаются какие-то рассуждения, какие-то разговоры за готовые террористические планы, что легитимизирует дальнейшее насилие. И если понадобится власти оправдать какие-то новые, не знаю, формальные меры, например, введение военного положения, да, если вдруг понадобится, будет потребность, то вот можно будет указать, что вот видите, у нас уже много месяцев мы вскрываем террористические ячейки, вот то в Тухович, то идут, а то вот, значит, военное положение нужно. А в остальном это вполне себе классическая схема для всех автократов в таком эмоциональном состоянии, как сейчас Лукашенко. Это вот поддержание этой вот вечной атмосферы угрозы. Я даже не думаю, что это что-то уникальное белорусское, просто в Беларуси это какой-то такой, имеет ну, особо такие кружевные формы, знаете, вот особенно такие интересные сюжеты с отрезанными языками, с покушениями и прорывающимися 70, по-моему, было джипами из Литвы.
500 там.
500 джипов должны были прорваться.
Да.
Я помню, что постоянно какие-то такие сюжеты, которые, там, Ники Майк, вот это вот все, они как будто являются тестом на лояльность, знаете, для своих сторонников. Вот вы как будто заставляете своих сторонников поверить во все еще менее вероятные, все еще менее реалистичные сюжеты, и таким образом тестируете их преданность. То есть вот, я сейчас выдумаю, что пришельцы собирались меня свергнуть. И вы в это тоже поверите, и тоже будете всерьез это по ТВ обсуждать. Ну, не знаю, есть ли в этом такое вот иезуитское испытание для своих, но все больше так кажется, что это такое... Такая какая-то игра на уровне постправды, да, когда мы будем говорить такую полную иногда ахинею, но мы будем говорить ее настолько серьезно, с настолько серьезными как бы последствиями, что либо вы с нами и признаете ее полностью, либо нет. Я думаю, что единственное, кого это ставит в затруднение, обычно это вот россияне, которым иногда приходится это комментировать. Все остальные плюс-минус уже, мне кажется, определились, как они относятся к этим вечным джипам и теперь уже дронам и всему остальному.
А вот, короче, на код россияна. Литерально за пару дён, да, всех выкрывания, да, уротования рядового озарёнка, отбылся визит в Беларусь, Николая Патрушева, дерсекретаря Рады безпеки России. Литерально позавчора форум регионов, на яким Путин сказал, что мы поднимаем Беларусь. Этот фон, этот лов российское, оно тут мое некое значение. Может, Россия в данном подрасад вот этих спектаклей, как свой час Ник и Майк, пригаданные вами. И как, дарыч, там отреагуете. Саправды, вот ворог, як бы, не спыняется, наступая, як 80 годов, там, як 41-м. Так спрямут, те неяк инак спрямут, те посмеются, те выругаются, но скажут, ну, там, все равно же вопрос.
Нет, ну посмеются точно. Посмеются, мне кажется, точно. Вопрос, как они публично и будут ли они публично это комментировать, поскольку эта история, в отличие от заговоров идут из Янковича, она не касается России напрямую, может быть, и не будут комментировать в принципе, чтобы как бы не позориться. Я думаю, что вполне вероятно, что адресат этого всего Россия, по крайней мере, частичный адресат, потому что ведь какую цель следует Лукашенко, ну, вот настолько ругаясь с Западом? Западом, понятно, у него уже все мосты сожжены, но ему нужно демонстрировать России, что он самый антизападный из доступных президентов Беларуси, в принципе, лидеров, да, что вот это актив, антизападность, которую он продает. Поэтому всегда нужно демонстрировать то, что, ну, вот, ну вот это самый отвязанный антизападный политик, что Россия, как бы она ни пыталась, кого бы она ни пыталась найти на свое место, с кем бы она ни пыталась вести в будущем сепаратные переговоры, он все равно не будет настолько антизападным, настолько демонстративно вот иногда, ну, скандальным, да, демонстративно скандальным, как Лукашенко в отношении с Западом. То есть обвинять Меркель в перевороте, до этого он Госдеп и ЦРУ обвинял в перевороте. Это иногда наводит на мысли, что такие заявления появляются, когда в отношениях не все так гладко, да, как нам кажется. Когда нужно продемонстрировать эту лояльность через общего врага. У меня нет инсайдов на тему того, что перевозили там российские эмиссары, какие послания, как Лукашенко проинтерпретировал отказ Путина приезжать в Беларусь на этот форум регионов, потому что были анонсы, что все-таки доедет. Не знаю, но...
И были анонсы, до речи, что приедет 22-го,
да, в Брестскую крепость. Угу. То есть у меня нет инсайдов, но, скажем так, некоторые линии указывают на то, что действительно Лукашенко сейчас считает очень важным любой репутационной ценой показывать лояльность России. За этим может стоять какой-то подковерный конфликт, которого мы не видим, но поскольку мы его не видим, я дальше спекулировать не возьмусь.
Угу. Артём, ну а теперь про другий бок, другий геополитичный магнит полюс. На ваш погляд, в какой ступени гэты, як бы мовіць, каскад, я кажу, черговых выкрываний, як і уже тое, что так бы мовить, кола репрессии изнов поширается, хотя ему сдавалось особливо уже не макуды, але я маю на увазе арешт Татьяны Кузиной, Валерии Костюговой, ну и абсолютно в 1937 году здрада Радзиме артикул Андрею Александрову. Это все как бы отказ Чемберлену, наш ответ Чемберлену. Вот вы ввели санкции, ну вот мы вам обещали, что мы вам дадим отпор. Мы вот и его и даем, и это не только выход из исходного партнерства, а, как господар Макей обещал, мы знищим армадянскую суку. Ну и вот и шпионов знойдем, вами засланных, как в 41-м годе, дивизии Гудериана там и все иншее, там стервятники, не смеют крылья черные над родиной летать.
Про репрессии, по-моему, да, это однозначно такое следствие желания власти показать, что санкции ваши не то, что не работают, но они даже сработать не могут, а будут иметь обратный эффект. То есть вот у нас есть как бы оставшееся гражданское общество, и пока вы будете вводить санкции, мы его будем бить. Мы его будем просто арестовывать, мы его будем громить. А хотите, чтобы это прекратилось, прекращайте санкции. Ну, такой вот месседж, что-то чем-то похоже на заложничество, но вот его, мне кажется, Маккей имел в виду. Уж не знаю, там была ли отмашка на арест Костюгова или Кузиной прям непосредственно следствием санкций, да, вот конкретного пакета, да. Но это очевидно, вот эта логика, что мы не остановим репрессии, чтобы не казаться слабыми. По крайней мере, до тех пор, пока санкции уж точно ну, прям не ставят эту систему на грань выживания. Тогда, наверное, возможны какие-то метания в сторону уступок в том числе. Но, конечно же, тут вопрос, что, ну, мне кажется, в западном восприятии уже прошло то время, когда Лукашенко воспринимался как вообще субъект для разговора. Мне кажется, что там уже на эту, ну, что, говоря сленгом, забили на возможность разговаривать с Лукашенко, и на нем поставили крест, как на собеседнике. И это случилось постепенно, накопительный эффект у этого был. То есть, мне кажется, там в августе еще возможно было откатить к ситуации, когда он был бы еще подходящим собеседником для разговора. Но вот постепенно, и особенно с Ryanair, и особенно с тем, насколько долго длились эти репрессии, они отрезали пути, и в этом смысле пути для разговора, и в этом смысле для Запада сейчас, ну, что бы он ни делал, как бы он ни обвинял, как бы он ни репрессировал свое общество, это вряд ли изменит подход. Вот мне кажется, что время тех политиков или аналитиков, которые говорили, что ну, он просто своеобразный, да, к нему тоже нужно найти какой-то свой подход, ему тоже нужно учитывать его интересы. Он какой-то гарант чего-то. Вот мне кажется, вот эти разговоры на Западе больше не работают. Вот эта линия лоббирования, скажем так, она больше ее больше никто не хочет слушать. И поэтому мне кажется, что во многом все, что он делает, уже воспринимается как некий такой просто общий паттерн поведения. Да, в Беларуси неконтролируемый лидер, мы не можем на него повлиять, ну что ж, будем, значит, просто повышать цену его действий. И в этом смысле я думаю, что вот все его сигналы эти, они мимо адресата. Уже не готовы его слушать, не готовы с ним садиться. Просто даже не то чтобы доверия нет, даже нет желания пачкаться в каком-то смысле о контакте с ним.
Артем, вот недавно вы дали интересное интервью Еврорадио, и цікаво проинтерпретовали мотивы Евразвязу. Ну, вы как бы интерпретовали соправдные мотивы. Бо так, есть некая, скажем, назовем ее риторика, идеологичное оформление, что Лукашенко порушает права человека, Лукашенко замахивается на уже международную безпеку, и тому мы вводим санкции вот с такими-такими метами, там, аж до проведения свободы. Але вот по подбивце вы казали про два мотива. Один мотив – это подвышение цены для России, с подзеви на то, что Россия не захочет ее платить, и заплатить так, что прибере как бы субъекта этой, так сказать, допомоги сама, своими руками. з ризикою, ви про це казали, що вона, ну, сама розбереться, як ви будете. І зовсім не обов'язково Заходу. І другий момент, це так само, це, грубо кажучи, виведення Лукашенка з рівновагі. Давання йому можливості, ну, що називається, дергатися, от кидатися в той бок, на щось недореагувати, перереагувати. И в этом смысле у вас вот как бы ободва этих мотива, а иначе бы не казали, ну, и они как бы абсолютно не тычутся в питании вот, там, эффективности, а те приведут яны. То есть вы как бы в устными Захода, Захад в устными вами, вашими устами, говорите, а как бы хрен его, мы как бы просто робим, как в картах кажут, скрут. То есть мы робим больше непевную ситуацию. Вот и все. И это справедливо, вы так лечите, что, ну, вот многие кажут, что, ну, что это несерьезная политика, дорослые же люди, мужчины, женщины, они ведут себя как подлец.
Ну, я не могу сказать, что это мотивы. Я сказал бы, что это те пути, по которым санкции могут иметь эффект. И на вот такие сценарии на Западе рассчитывают, вводя санкции. Например, открыто об этом говорят и европейцы, и больше еще американцы, что, ну, кажется, что Лукашенко становится слишком дорогим для Путина. То есть, мне кажется, они на это надеются. Это вот их расчет. Я почему не знаю, оправдается он или нет, но это то единственное, как они могут на ситуацию повлиять. И в ситуации с санкциями, мне кажется, с последними санкциями, главный мотив на самом деле еще более утилитарный, чем то, о чем я сказал, он в том, чтобы повысить цену за такие действия. Чтобы, условно говоря, президент Филиппин, который захотел бы повторить подобное задержание в небе, понимал цену. Вот и все. Это просто установление некого штрафа за подобные действия. Поэтому вот в последнем раунде санкций я вообще вижу мало заботы о каких-то правах человека белорусов, потому что они не были целью. Остальные, в принципе, ну, права человека – это здесь вот высокие идеалы в политике Европейского Союза в отношении и там коллективного Запада, говоря этим штампом, а в отношении Беларуси это все-таки всегда некая такая шторка, потому что есть много стран на Земле, где права человека так сильно Запад не волнует, потому что есть другие интересы. Можем посмотреть на тот же там Азербайджан, на ту же Саудовскую Аравию, на другие важные для Запада энергетические или политические страны.
Египет, да. Вьетнам, например.
Вот, Египет вообще, да. В Египте, по-моему, по сравнению с Белоруссией, там, ну, просто 37-й год, да, начиная с
13-го.
Да. И ничего. И здороваются, и общаются, и чуть-чуть только критикуют. И поэтому и в отношении Мьянмы нет таких санкций, насколько мне известно. И хотя там сотнями людей убивают. Поэтому здесь всегда это вопрос того, что вот есть как бы пул стран, по отношению к которым Евросоюз и остальные могут себе позволить ценностный подход, и они его себе позволяют. Да. И они дальше включают эту риторику. В отношении с Беларусью Ryanair, мне кажется, многое изменил в том смысле, что белорусский кризис перестал быть сугубо вот этой гуманитарной внутренней проблемой, а стал еще и проблемой такого регионального характера, проблемой, которая, ну, таким, из донора стабильности донором нестабильности стал буквально там за один день Александр Лукашенко в глазах Евросоюза. И в этом смысле важно было включить против него механизмы сдерживания. Вот то, что работает иногда в адрес России, то, что предлагают, вернее, делать в адрес России, это уже сдерживание его будущих шагов. Но когда я говорил о вот этих двух сценариях, двух путях, по которым санкции могут сработать, я скорее говорил о собственной позиции. Я считаю, что это те две довольно узкие дорожки, по которым санкции могут привести к эффектам, на которые надеются и те, кто их вводит. Потому что все остальные сценарии не такие оптимистичные. А все остальное означает, что санкции скорее либо консервируют ситуацию, либо разворачивают Беларусь еще сильнее в Россию, либо ну, в каком-то плюс-минус нейтральном случае вообще ничего не меняют. А вот такие сценарии, дестабилизация Лукашенко и повышение цены для России, это то, где есть какие-то просветы, да, для людей, вводящих санкции. И в ситуации, когда кроме санкций Евросоюз не может ничего, ну, то есть нет других рычагов, в ситуации, когда все мосты обрезаны, есть только наказание, пряники быть не могут, применены к Лукашенко. Ну, как-то упрекать Евросоюз, что он пошел на то единственное, что у него было в арсенале, ну, это странно, мне кажется. То есть санкции все равно бы были. И теперь вопрос только то, какие они будут, эффективные, неэффективные, какие из санкций выберет Евросоюз, и как они могут или не могут сработать. То есть это уже просто факт природы, что санкции – это неизбежность, мне кажется, в белорусской ситуации.
Артем, ну, а вот дальнейшая динамика вот этой эскалации, этих арелев, то есть в отказ на вот это, на, как бы мовить, справу языка Азаренко, назовем ее так. Значит, а вот вам еще пятый пакет санкций, а может там и шестый. Это будет так, те это будет не иначе. То есть, как бы, скажем, бок его развяжу, просто не зважаючи ни на что, ни на какие слова Минску, ни на, вот, на выбух миграционные бомбы на меже с Литвой, он просто не будет сважать, он будет просто нарушивать санкционный тиск. Но и с другого боку, а может Лукашенко может как-то какие-то сигналы послать, что он может сделать какие-то кроки назад, нет?
Не, ну там обмен сигналами идет. И мне тоже из разных источников подтверждали то, о чем говорил Франек Вечерко, что перед введением санкций белорусский МИД намекал на то, что готовится перевод под домашний арест не только Протасевича и Сапеги, но и журналистов многих задержанных и так далее. То есть такие разговоры ведутся. То есть какое-то принюхивание к торгу есть. Вопрос, как Лукашенко отреагирует на вот последний раунд секторальных санкций. По мне кажется, что вполне вероятно, и судя вот по вчерашнему дню мы это увидели, что он реагирует на это не желанием больше уступать, а наоборот, раздражением и желанием показать, что нет, вы нас не сломаете. Так, не хотите торговаться, ну, значит, будет по-моему. И поэтому я думаю, что даже амнистия, которую вот якобы они готовили через прошение о помиловании, мне кажется, даже она сейчас может быть отложена или проведена в такой очень куцой форме, потому что сейчас все стимулы настроены на то, чтобы показать нашу несгибаемость. А сразу после санкций уступать санкциям, но это не по-пацански, да. Я думаю, что санкции будут расширяться, скажем так, пока Лукашенко, в принципе, белорусская власть не сделает чего-то вопиющего нового уровня, да, вот как был самолет, это повышение явно было уровня эскалации. Например, действительно, вот если бы мигранты стали бы такой действительно серьезной проблемой безопасности для Литвы, да, что это вот измерялись бы тысячами новые вот, нелегалы, которых Минск пропускает или забрасывает. Если бы начались какие-то пограничные инциденты, вплоть до столкновений с пограничниками какими-то, да, под шумок закрытия границы где-нибудь. Если бы начались какие-то, что прогнозировал Егор Лебедок, по-моему, какие-то провокации против дипломатов западных, физически здесь, в Беларуси, вернее, там, в Беларуси, я уже не совсем в Беларуси. Вот. Если бы вот Минск перешел к новому уровню, да, того, чего он раньше не делал, то я бы ждал, конечно, и нового уровня санкций, безусловно. Без этого, мне кажется, Евросоюз будет просто рутинно расширять персональные санкции, которые не ведут к каким-то прямым результатам, просто новые люди будут попадать в списки. Новые люди, может быть, новые компании, но это все-таки...
Это не умовно, короче, отключение свифту, да. Не включение в пакет и тех, как бы, особных выключений из калийного пакету, каких, да, там...
Вот чтобы расширились секторальные санкции, мне кажется, Минск должен начать делать какую-то дичь нового такого уровня. Да, а пока он делает дичь прежнего уровня, вот эти вот террористические заговоры, которые он раскрывает уже там, ну, с завидной регулярностью, я не думаю, что это станет триггером для действительно нового качества санкций. Скорее, расширение старых. Ну, я думаю, что, в принципе, вот можно Литву довести вот этими провокациями с мигрантами, можно довести ее до того, что она какие-то из контрактов на поставку калия оборвет сама раньше. Потому что все-таки Литва здесь важный игрок, все-таки через нее они идут. То есть здесь, конечно, игра с огнем. И Литва может какие-то контракты прекратить просто, да, и окажется, что новые заключать нельзя, и вот это начнет бить по калийной отрасли в том числе. Но здесь почти все зависит целиком от желания Минска провоцировать.
Артем, ну, несколько питаний вот такого, может быть, особистого, не совсем особистого, вы уже сами так сказали про то, что вы уже не в Беларуси, и очень драматичная у вас была, разумею, это ситуация с переездом. Я про уластный переезд пытаться не буду, Понимаю, что это тема досить деликатная. Але у меня такое питание. Вот вы уже месяц в Киеве. Як вам там живется? Як вам там працуется? У вас возникло какое-то коло знакомых, собрал новых коллег? Вот не могли бы вы некое слово расповести? Як вот это перасаживание в новую... Ну, у вас такой, такие досвид, я ведаю, был, когда вы в Лондоне жили, працавали. Ну, а вот теперешний киевский досвид отрознивается от того?
Ну, пока рано судить, конечно. Я все еще в таком стадии адаптации пребываю. Я все-таки поспорил бы с тем, что у меня был какой-то драматичный отъезд. Мне кажется, драматичный он был у тех, кому не получилось увести родственников, кто бежал от реальных там по пятам за ними бегущих силовиков, кто там вот сейчас люди из-под химии домашние избегают. Я думаю, что в моей ситуации все было достаточно лайтово, как говорится, просто. Я думаю, что я даже до сих пор не понимаю, меня как бы упустили или выпустили. Я вот до сих пор на себя, у меня нет ответа на этот вопрос, потому что, в принципе, можно было меня задержать, пока интервью не пошло в эфир, если бы они хотели, интервью с Протасевичем. Поэтому, не знаю, может быть, я и не был, и вероятно вполне, что на тот момент, когда я уезжал, я и не был какой-то мишенью номер один, номер два и номер пять. Но если говорить о том, что здесь куча белорусов. Здесь, на самом деле, очень большая белорусская диаспора, которая растет. И мне кажется, что вот первый всплеск приезда сюда, насколько я понимаю, был осенью из Беларуси активистов. И в конце лета многие люди, которые первые попали под каток, особенно студенты, разнообразные такие околополитические инициативы, вроде там «Честные люди», ну вот такие вот, да, группы, которые не напрямую завязаны на политику, но штабы, но рядом с ними, они здесь, по сути, почти все вот с начала кризиса. И вторая волна сейчас, весной была, в конце весны, в начале лета, из-за вот эскалации очередной репрессии против медиа, сюда очень много выехало моих бывших коллег, поэтому, если честно, пока я не чувствую, что я попал в чужую страну. Да, то есть у меня здесь более чем достаточно контактов, друзей, коллег. И комфортная языковая среда вокруг, разумеется, абсолютно другой народ. Украинцы и белорусы, это, по-моему, вы это сказали однажды, что это как французы, вернее, и немцы, и итальянцы, да, Восточная Европа. Это действительно абсолютно так. То есть во всем это проявляется, и в... То есть белорусы и украинцы, на мой взгляд, где-то находятся на противоположных концах одного и того же спектра, да, где на одной стороне анархия, на другой порядок, и у обеих крайностей есть свои плюсы и минусы, как вы понимаете. Да. И мне кажется, что любому украинцу полезно побывать в Беларуси, любому белорусу полезно немножко украинской терапии для того, чтобы отучать себя от чрезмерного перехода дороги на только зеленый свет, даже когда дорога пустая на километр в обе стороны, ну и так далее. Поэтому, в принципе, мне грех жаловаться, короче говоря. Тут действительно все довольно гостеприимно, дружелюбно, и я не случайно выбрал именно Украину как самую ментально близкую страну из доступных. Вот, и, в принципе, не жалею.
А у вас уже з'явилась некая кола украинская, власть? Ну, вы сказали, что вельми шмат белорусов, такая маленькая белорусь. Вот. Можно жить сярод белорусов. А вот какое-то поло вас, в принципе, и да, вашего отъезда ветры в Украине. Вот. Махчимо, и какие-то проекты были с украинцами. Ну, вот уже какое-то коло, скажем, знакомых, сябров, коллег, с какими вы взаимодействуете.
Тут больше по работе. То есть, когда спрашивают интервью какие-то, когда коллеги, украинские журналисты, просто общаются не в формате интервью, а просто обменяться, что называется, опытом и советами. А пока все эти контакты такие довольно, я бы сказал, рабочие, официальные, деловые. Но ну, за это время ничего сложно завести друзей, завести там, особенно когда столько белорусов. Ну и особенно, когда я первые недели все-таки был погружен в бытовые вопросы. Надо это там понимать. Это жилье, решение таких вопросов, перевести семью, документы и все остальное. И оформить здесь документы. И это занимает больше времени, чем наведение мостов. Но я так понимаю, что в Украине, Украина не то общество, которое закрыто от... Вот я когда жил в Англии, там это очень сильно чувствовалось. Общество довольно-таки закрыто от...
чужих.
Сближение с внешними, да, то есть там несложно интегрироваться. В Лондоне вообще, мне кажется, англичан меньшинство. Но вот английские сообщества, да, они довольно такие герметичные. том смысле, что они, конечно, пустят тебя внутрь посидеть, но уровень общения будет не настолько искренним и близким, как со своими. Там есть вот некая такая островная ментальность. А мне кажется, в Украине ничего подобного нет. Поэтому для белорусов здесь это просто вопрос времени, когда ты вопрос времени твоего желания, когда ты погружаешься в, не хочу сказать растворяешься, но адаптируешься к этой среде.
Да, Артём, а такое практичное лишнее питание. А який у вас статус? Пока... Формально кажучи, вы громадянин Беларуси, можете на 180 дней заехать в Украину.
Да, и... вот я и поехал. Вот и все. Пока...
Они покули просто не скончились.
180 пока просто дней. Я турист, да, который здесь находится свои 180 дней. Потом, если все затянется, буду, а все вероятно затянется, я буду получать вид на жительство в Украине.
Артём, есть еще такое уже и творческое питание. Вот насколько вы тем, что вы пишете, вы говорите, вот у вас была такая пауза, которую вы взяли по ведомых причинам, зараз вы выступаете. Насколько вы отчуваете, что вот та физическая свобода, которая у вас вот зараз есть, что никто, так сказать, не надо шевеля кандалами цепочек дверных. Вот. Насколько вы зараз там можете говорить свободней, без изоповой мовы, не обыходячи какие-то острые углы. Те, как бы, на самом речи, это не вельми на вас уплывая, на ваш тон, на ваши тезы.
Мне хочется надеяться, что не очень, что я и в Беларуси не ограничивал себя, не цензурировал себя, и мой тон не поменяется в связи с переездом. Но я также понимаю, что это, конечно, немножечко самонадеянно так считать, потому что в последние месяцы моего пребывания в Беларуси атмосфера действительно стала сгущаться. И когда последние месяцы стало понятно, что сейчас основная цель – это зачистка медиа, пространства, пространство аналитиков, публичных каких-то комментаторов – вот дело Тутбая тоже было важным для меня таким переломным моментом. Стало все-таки ясно, что в Беларуси, ну, даже при моем уровне достаточно, мне кажется, такой умеренной лексики, да, и риторики в адрес власти, я задумывался о последствиях своих слов в Беларуси намного чаще, чем здесь. И в этом смысле все-таки, наверное, какой-то эффект это дает, но это скорее не перенос меня в пространство, где я не был никогда, а скорее на возврат, ну, к ситуации там, до Нового года. Да. Вот. А в Беларуси я чувствовал эту гнетущую атмосферу в плане самоцензуры, в плане давления на то, что я могу сказать, действительно последние месяцы, а не всю мою жизнь в Беларуси, а не весь политический кризис в Беларуси последнего года. А поэтому сомневаюсь, что перемены будут такими там серьезными в моей работе, в том, что я говорю. Я никогда не занимался приукрашиванием своих настоящих мыслей, чтобы не попасть под раздачу. Это действительно то, что я говорю, действительно то, что я думаю.
Артём, ну и последнее питание. Для многих людей авторитет и в человечьем плане, в моральном. Что робить людям, которые остаются?
Юрий, ну это провокационный вопрос. Я себе советов не позволял, и будучи в Беларуси, а будучи в Украине, будучи в безопасности, советовать людям что-то, которое под угрозой, это в принципе довольно такая морально сомнительная затея. Я бы всегда говорил, что надо делать то, я об этом всегда говорил, за что потом ты понимаешь, что тебе не будет стыдно. Вот, перед собой, потомками, и друзьями, и родными, и всеми остальными. И дальше у каждого своя планка этого. Вот. Если ты можешь точно сказать, что за вот этот поступок или за это бездействие тебе стыдно не будет, значит, надо так делать. Или не делать. Здесь уже у каждого свой внутренний компас. Да? Но призывать к чему-то конкретному... Так самое главное, что даже если... у меня бы не было этого морального барьера. Я не знаю, какая сегодня тактика поведения внутри Беларуси работает на приближение перемен. Самопожертвование или пережидание. И есть вероятность, неплохая вероятность, что сегодня важно сохраниться. Сегодня важно сохранить себя живыми и здоровыми. Мне кажется, что Дмитрий Дашкевич об этом сказал в одном из интервью, что... Ну, это, конечно, все, борьба, это, конечно, хорошо, но выходить в 42-м году на Гитлерштрассе в Минске и кричать «Живи Беларусь!» или наоборот что-нибудь такое, да, «За Сталина, за Родину!» это, это, наверное, неэффективно, опрометчиво, глупо со всех точек зрения. Это не имеет никаких позитивных результатов. И поэтому, возможно, бывают времена, когда нужно сберечь себя.
Артём, еще один аспект того же питания, ехать, не ехать.
Если вы можете делать их, и у вас получится делать то, что вы считаете важным из-за рубежа, как в моем случае, как в случае многих выехавших, не знаю, медийщиков, допустим, да, то обязательно ехать. Обязательно ехать, потому что КПД от нахождения в СИЗО явно будет меньше. Если вы политик, если вы хотите строить карьеру политическую в Беларуси, то я не рискну дать такой совет, потому что все мы понимаем, что из-за рубежа способность влиять, возможность влиять на ситуацию, она уменьшается довольно быстро. А как показывает опыт Бабарика, Колесникова и некоторых других, об этом Рогор Остапенья говорил, что в заключении часто приобретается такой мифический политический образ, который, наверное, можно потом капитализировать. И поэтому, если вы политик, вы должны просто сами взвешивать, насколько вы готовы страдать за какие-то собственные перспективы. Поэтому, слово-таки, я уклоняюсь от ответа, да, подчеркнуто, но с моей точки зрения... Человеческая безопасность, возможно, здесь во мне говорит моя там еврейская половина, но человеческая безопасность, человеческая жизнь – это самое важное, и поэтому, если других сдерживающих факторов нет, то, конечно, ехать, конечно, спасаться, потому что, ну, даже базово, на таком каком-то очень бытовом уровне, семья важнее родины, например, для меня, да, и я думаю, что это принцип, которым можно руководствоваться в жизни и не чувствовать себя непатриотом.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день, я Ганна Слой, витаю всех на канале «Свобода Премиум». И сегодня моя суразмовца, заслуженная артистка Беларуси, белорусско-российская спевачка и громадская деяшка Анжелика Гурбаш. Добрый день, Анжелика.
Добрый день.
У пятницу вы поведомили у своих соцсетках, что в Беларуси вас обвинователи в распальвании ворожести, в образе Александра Лукашенко. Ну, это криминальная справа. Частка 3 артикула 130 Кримінального кодексу «Распальвання ворожості альбо розні», яка предугледжує до 12 годов позбавлення волі, і другая частка, другая артикула 368 Кримінального кодексу Беларусі, образа президента до 3 годов позбавлення волі. Як ви довідалися про справу? Чи вас шукали у Росії білоруські органи, чи нікую повестку вам прислали додому?
Нет, никакой информации от белорусских органов я не получала, ни звонков, ни повесток, ничего. Я узнала об этом непосредственно уже от российской стороны, когда меня вызвали в межрайонную прокуратуру и сообщили, пригласили меня. Не вызвали, пригласили. И сообщили о том, что вот поступили какие-то документы. Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила против меня 2 уголовных дела. И, конечно, я уже об этом знаю.
Вы громадянка России, вы громадянка Беларуси. Что вам ваши юристы, ваши адвокаты раяць рабіць у гэтай ситуации? Ці ёсць верагоднасць, что Россия вас выдаст в Беларуси?
Я гражданка Российской Федерации, я под защитой Российской Федерации, и Россия не экстрадирует, не выдает своих граждан. Поэтому меня успокоили, сказали, что мне не за что бояться, тем более у меня настолько чистая моя история, жизнь, репутация, обвинять меня в таких тяжелых преступлениях, статьях и такие сроки инкриминировать, это, конечно, для меня это было неожиданностью. Я понимала, что так как та ситуация, которая сейчас в Беларуси происходит, ежедневно открываются, возбуждаются уголовные дела, и очень много людей у нас сейчас находятся именно в этой репрессивной машине. У нас, естественно, полное беззаконие со стороны все, начиная от нашего Конституционного суда и заканчивая всех наших правоохранительных органов, полное беззаконие, полный беспредел. Поэтому глобально для меня не было это великой неожиданностью. Но непосредственно вот эти статьи для меня стали неожиданностью.
А ці адчуваеце вы сябе ў бяспецы? Бо ну, былі выпадкі, хай гэта і было з грамадзянамі Беларусі, калі Расія выдавала, бо цяпер справа Аляксея Кудзіна, чэмпіёна, які спрабуе ў Страсбургскім судзе аспрэчыць выдачу яго з Расіі ў Беларусь. Ці разглядаеце вы так гіпатэтычна магчымасць выезду з Расіі ў больш бяспечнае месца?
Ну, вы видите, что я себя чувствую абсолютно спокойно, уверенно. У меня нет никакого страха, паники, потому что я абсолютно не чувствую себя виноватой, я не делала ничего плохого, я всего лишь выражала свое мнение, свою гражданскую позицию, которая у меня не меняется и не поменялась за весь этот год, но только прибавилась боли в сердце, в душе. И я знаю, что я под защитой Российской Федерации, и Российская Федерация не экстрадирует, не выдает своих граждан. Ко мне здесь с большим уважением, с пониманием. Сейчас идет экстрадиционная проверка. Ну, это обычное дело. Вот. Поэтому я сейчас нахожусь под экстрадиционной проверкой. Никто не собирается меня арестовывать. И, как сказали мне, никто не собирается меня экстрадировать. Потому что ну, нет оснований на то, чтобы обвинять меня в разжигании вражды. Вы представляете, я всю жизнь мирный человек, всю жизнь соединяла всех, мирила, несла только свет, хорошие эмоции.
Ну, мне падаецца, апошні год, кожны ваш выступ, это заява супраць гвалту, так?
Конечно, конечно, это всего лишь моя гражданская позиция, я белоруска. Где бы я ни находилась, где бы я ни была, мое сердце, моя душа, конечно, всегда будет с белорусским народом. И я не безразлична к тому, что происходит сейчас, я не могу быть безразлична. Я уже говорила, что у меня душа и сердце настолько уже изболелись, я вымоталась эмоционально за этот год. Я думаю, что меня поймет сейчас каждый неравнодушный человек, потому что смотреть на то, что происходит, и оставаться спокойной в данной ситуации невозможно. Вот видите, эта репрессивная машина, она настолько уже обезумела, что ни за что, ни про что у нас такое количество людей в тюрьмах. И не щадит уже эта репрессивная машина никого, ни женщин, ни детей, ни учителей, ни наших студентов, ни врачей наших. Даже наши ветераны, которые выходили на мирные марши протеста, тоже получают, причем статьи ни за что, ни про что. И если раньше давали сутки, то сейчас уже и на года идет счет, обвинения жесткие, серьезные. Как можно быть равнодушным? Поэтому вот я выступила 2 июля я вышла вот с таким предложением.
Вот я как раз хотела больше подробно вас запытаться про эту инициативу конституционного референдума, который вы закликаете провести в снежне студене. Вы закликали до объединения все демократичные силы. Насколько вот эта инициатива скоординованная с представниками всех демократичных сил в Беларуси? Как она возникла? С кем вы в координации в этой инициативе?
Это назрела эта ситуация. Если вы помните, Анна, в наших первых с вами интервью, в общении в нашем, я говорила еще с сентября прошлого месяца, что только соединившись в одну большую силу, мы сможем противостоять этому режиму. И только объединившись, когда объединятся все знаковые, значимые люди, тогда мы сможем защитить людей, народ. И мы должны были это сделать. Вот. А сейчас уже настолько ситуация острая, критическая. Если мы сейчас не начнем что-то делать, мы просто потеряем Беларусь и потеряем лучших представителей белорусского народа, которые просто погибнут в тюрьмах. Вы же видите, рушатся судьбы людей, ломаются. И это не политзаключенных у нас только 550 человек и больше. У нас больше 35 тысяч прошло через эту машину репрессивную. А это не только 35 тысяч, это еще и родные, близкие люди, и дети, которые страдают, и матери, которые ежедневно плачут, рыдают. Но доколе же мы будем это терпеть? Конечно, мы сейчас должны собраться, соединиться и просто остановить это беззаконие и остановить этот террор, эту агрессию. А потом уже все остальное. И, конечно, сейчас самая лучшая платформа – это создать оргкомитет по созданию вот этой именно инициативной группы по проведению референдума, который так или иначе будет. И мы знаем, что Лукашенко его готовит и пишет свои законы Конституции, абсолютно закрытые от общества. И, конечно, мы в большой опасности, потому что он сейчас может написать любые законы и провести такой же референдум, как он провел свои выборы. Все мы это прекрасно понимаем. Мы не должны сейчас стоять в стороне. И сейчас надо, на мой взгляд, надо обязательно формировать организационный комитет по созданию инициативной группы вот, по проведению конституционного референдума. И я бы очень хотела еще раз, призвать и пригласить присоединиться к этой идее всех неравнодушных белорусов, все наши диаспоры белорусские, все штабы, политические партии. Мне очень хотелось бы пригласить, присоединиться и войти в состав этого оргкомитета, этой комиссии наших выдающихся знаковых, значимых людей, которые должны соединиться, сесть за один круглый большой стол и помочь состояться этому референдуму. Это, конечно, хочется, чтобы присоединился и Вероника, и Валерий Цыпкало, и Павел Латушко, и Виктор Бабарико, и Максим Знак, и Светлана, и Сергей Тихановский, и наш Павел Северинец, и Семен Шарецкий, и наши академики прекрасные, вот, например, Александр Войтович, и Наталью Машерову хотелось бы видеть в этой большой общей силе. Хотелось бы видеть наших выдающихся космонавтов Петра Климука и Олега Новицкого. Хотелось бы видеть и нашего Андрея Санникова, и Светлану Алексеевич, и Володю Некляева. Всех неравнодушных, всех призываю, пожалуйста, откликнитесь, давайте соберемся, давайте уберем все наши личностные амбиции, давайте все лидерские амбиции уберем. Сейчас не до этого, сейчас надо просто нам всем собраться, соединиться и спасти нашу Беларусь родную.
Анжелика, вот вас, белорусы, за гэты год познали як грамадскую дзяячку, а не только як спевачку. Як палітыка, можна сказаць, даведаліся пра вас. Ваш голас чуваць, вас чуваць у Беларусі, чуваць у Расіі, ну пра што і вот крымінальныя справы сведчаць, якія завялі ў Беларусі. Вам баліць за Беларусь, это бачна, вы шмат робіце, каб гэта пачулі ў Беларусі і ў Расіі. Ці бачыце вы сябе ў грамадска-палітычным жыцці, ну, больш фарматна, як вот, сябра каманды нейкай, як стварэнне ўласнага руху. Вот, ці бачыце вы сваю сябе як палітыка?
Я на сегодняшний день белорусская, неравнодушная к тому, что происходит в Беларуси. И ко мне обратилась наша общественность белорусская, что надо что-то делать, надо соединяться. Мы очень сильно ждали этого объединения от наших вот, демократических лидеров. Мы ждали, что все-таки мы соединимся в эту силу. Вот ничего не происходит. И вот сейчас у нас, ну, на мой взгляд, последний шанс это все сделать. И чем быстрее мы соединимся, тем быстрее мы остановим вот это все безумие и спасем людей, спасем Беларусь. У нас другого выхода нет, на мой взгляд, сейчас. Я понимаю, что и устали мы все, я тоже подустала, эмоционально все подустали, энергетически. И, конечно, системе удалось запугать и погасить людей вот этой агрессией и этим беззаконием, которые сейчас творятся. И очень многие люди сейчас растеряны и разочарованы, может быть, даже. Но нам нельзя ни в коем случае опускать руки, нам нельзя оставаться. Нам надо в одну силу подниматься, надо поднимать свой дух. И если не мы, то кто же? Мы должны это сделать хотя бы ради тех людей, которые сейчас в тюрьмах находятся. Они, если еще полгода, год, не дай бог, это продлится. Во-первых, пострадает еще огромное количество белорусов, и люди просто потеряют, если не жизни, то однозначно здоровье все в этих тюрьмах, сгниют заживо. Потому что Александр Григорьевич, ну, сильно уж жестоко себя ведет и сильно жестоко действует. Он просто калечит сейчас народ, калечит лучших его представителей, гробит судьбы людей. Ну и разрушает нашу Беларусь. Вот уже и до меня докатилась эта репрессивная машина, кто бы мог подумать.
Ну, вот, напэўна, як адзін з элементаў гэтай рэпрэсіўнай машыны, так званая футравая справа, якая недавно ў судзе ў Беларусі разглядалася. Ну, вот я крыху распавяду нашай аўдыторыі, што паводле юрыдычнага аддзелу Белкапсаюзу ў лістападзе 2018 году з вамі была заключаная дамова аб рэалізацыі 40 футравых вырабаў. вы атрымалі тамар, мусілі регулярна пералічваць грошы, так у суде гаварылася ад рэалізацыі. Ну, але гэтага не рабілі, так сказана было. Ну, у выніку вам выставілі суму ў памеры блізу 83 тысяч даляраў, так, і дадаткова каля 7 тысяч дзяржаўнай пошліны за судовыя выдаткі. Ну, і рашэнне Менскага эканамічнага суду, што вы павінны вярнуць гэтыя грошы, плюс судовыя выдаткі. І раскажыце, у чым справа? Ці быў ваш прадстаўнік у судзе? Што вы збіраецеся рабіць? А як увогуле расцэньваеце тое, што адбылося?
Вы видите, я никак не комментировала это дело, потому что нечего комментировать. Для меня это было полной неожиданностью. И я узнала о том, что состоялось, причем только первое слушание в экономическом суде города Минска, открыв свой телефон и узнав, что в 10 часов было заседание суда, в 10 часов 23 минуты уже первая статья «Воровка, верни шубы». Конечно, для меня это был шок, потому что я была приглашена в этот проект в качестве творческой личности, в качестве приглашенного дизайнера. И со мной долго вели переговоры. Я согласилась и согласилась на благое дело создать красивую коллекцию и для того, чтобы продвигать наш белорусский продукт, наш белорусский мех на мировой рынок. И коллекция получилась просто восхитительной. Она получилась очень интересной, очень трендовой и коммерческой в том числе. И была отшита капсульная коллекция, презентационная, которую передали мне для работы с ней в Москве. И если вы, конечно, все следили, было очень много и фотосессий, и рекламы, пресс-конференция у нас была в Минске по представлению этой коллекции. Ну, конечно, ну я и продавать шубы, но я же не продавец, вы же прекрасно это все понимаете. Вот. И когда я позвонила, сказали, Жилья Анатольевна, ну вы же все понимаете. Ну, я говорю, понимаю. Поэтому у меня огромное доказательное, потом мне и доказывать тут нечего, и оправдываться не в чем. Конечно, какая я воровка, но это просто анекдотично. Поэтому на сегодняшний день моя задача сейчас сохранить эту коллекцию. Коллекция в целости и сохранности находится здесь, в Москве. Никто ее не крал, никто даже ее продавать не собирался, потому что была рабочая коллекция для демонстрации, для рекламы, для представления. Ну и дальнейшей потом реализации этого большого проекта, который должен был быть масштабным. Поэтому я сейчас делаю все возможное, чтобы сохранить эту коллекцию для новой Белоруссии. И, конечно, я знаю, что она будет очень популярна в мире и очень востребована. В этой коллекции очень много и моей души, и в этой коллекции очень много души людей, которые ее создавали. И сейчас я ее просто выкуплю и сохраню ее. И, конечно, совсем скоро я просто расскажу всем, что же это такое. Кому-то было выгодно сфальсифицировать, создать такую ситуацию для того, чтобы сейчас им была возможность называть меня воровкой, там, верни шубы, интернет кишит, боты кишат. Это одни боты просто. И вот когда об этом узнали мои близкие люди и мои коллеги, они сказали, Анжелика, наверное, это первый звоночек. Вот второй звоночек прозвенел, это два уголовных дела. До 12 лет лишения свободы.
Так вы скажете, что отчуваете?
Что-то объяснять, знаете, умным людям. Все понимают прекрасно.
Анжелика, давайте вернемся в те далекие часы, когда вы жили, працавали в Беларуси, вы выступали на разных мероприятиях и высокого уровня, где был Александр Лукашенко. Як менялася ваше ставленне да яго? Ці маглі вы ўявіць там 90-е гады, што вот такое будзе ў Беларусі ў 2020-2021 годзе? Ці той чалавек, з якім вы размаўлялі, ну вот гэта быў той чалавек, які цяпер гэта робіць у Беларусі?
Я была в Беларусі 3 июля прошлого года на дне независимости. Меня пригласила Белорусская государственная филармония принять участие в концерте. Даже тогда, еще в преддверии выборов, Я не могла даже предположить, что этот человек способен на такую степень агрессии и бесчеловечного, чудовищного отношения к людям, к белорусам, к собственному народу, можно сказать. Этого никто не ожидал. Я думаю, что тысячи, миллионы белорусов тоже этого не ожидали. Но мы понимали, да, что будет тяжело справиться с выборами. Уже был арестован Сергей Тихановский, и это уже были первые звоночки. Потом мы все прекрасно знаем, какие у нас были выборы. Но никто не думал, что такой террор и такая агрессия будет со стороны Лукашенко и всего его аппарата. Сейчас я даже не знаю, почему это все происходит. Как это возможно? Это, ну вот реально уму непостижимо. Вот если бы мне кто-то говорил, или, знаете, какую книгу я прочитала, да, или ясновидящим мне кто-то стал, я бы не поверила. Я бы не поверила даже ясновидящим, если бы мне рассказывали об этом. Поэтому, конечно, я думаю, что для всего мирового сообщества это неожиданно. Поэтому все мировое сообщество и включается, и сейчас пытается помогать Беларуси и белорусам. И я очень надеюсь, что вот когда мы сейчас соберемся вот в эту большую силу, мощную, когда все выдающиеся люди соберутся, сядут за один стол, когда мы напишем свои законы, когда мы заставим эту так называемую нынешнюю, на сегодняшний день власть услышать нас, голос народа, ничего не останется делать. И нас, конечно, должно поддержать и все мировое сообщество еще больше. И Россия должна сейчас поддержать. Мне сегодня было много звонков, но, естественно, информация разошлась. Просто мой телефон горячий. Ничего не сказать, если сказать, что горячий. И я даже уже немножко подустала, даже с вами говорю. Я уже устала с утра успокаивать своих знакомых, близких, родных, родственников. Коллеги мои звонят со всего мира, со всех концов. Я всех успокаиваю, говорю, успокойтесь, все нормально, я никуда не собираюсь бежать, никуда не собираюсь скрываться, потому что я абсолютно не чувствую никакой своей вины, и я не чувствую себя виноватой, мне не от чего скрываться, бежать. И почему? Я всего лишь неравнодушный гражданин, который пользовался своими правами, высказывается свое мнение, и вот и все.
Неўзабаве гадавіна прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Гэты год многія беларусы змяніліся, жывуць у драматычны час, у вельмі складаны час. Як змяніліся вы, як змянілася Беларусь? За што вам баліць, што вас абурае і што вас радуе за гэты год?
Меня очень радует то, что наконец-то белорусы показали всему миру, что мы нация красивая, достойная, образованная, интеллигентная. Мне очень радует то, что люди воспряли духом и выросло новое поколение, которое уж точно не будет мириться с той системой, которую создал Александр Лукашенко. Сейчас эту силу света, мира и добра, и эту силу молодой энергии уже не остановить. Даже то, что люди сейчас ушли с улиц, их вынудили, естественно, уйти с улицы. Я даже в последних своих интервью, вот на 9 мая говорила, не выходите, не подставляйте голову под дубину, но бесполезно сейчас. Просто это вот, наверное, гибель и смерть. Сейчас невозможно даже бело-красные носки надеть, и мама не может ребенку курточку красную с белой шапочкой надеть, это уже все, уже преступно. Поэтому сейчас это очень здорово, что белорусы показали всему миру, что мы состоялись как нация, и мы мирные люди, мы хотим жить в мирной демократической стране. Мы должны быть защищены законом, государством. И мне хотелось бы обратиться сегодня еще раз к белорусам. Белорусы, мои дорогие земляки, не сдаемся, объединяемся. Вместе мы сила, и вместе мы обязательно победим.
Дякую вялікіх. Гэта была заслужаная артыстка Беларусі, расійская беларуская спявачка, грамадская дзеячка Анжаліка Курбаш. Усяго найлепшага.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.